Ток-шоу Сергея Макрушина.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. Напомню, что сегодня мы обсуждаем тему обустройства на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Поговорим о такой идее, как отказаться от работы КПВВ «Чаплынка» из-за того, что пользуется небольшим спросом этот пункт въезда-выезда. Об этом недавно заявил после такой инспекции, да, контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Еременко. Об этом мы тоже детально поговорим. Вы можете дозвониться к нам в студию, задать вопросы нашим собеседникам. Если у вас есть вопросы относительно того, как работают контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе, вот на той части, которая подконтрольна правительству Украины, вы можете дозвониться к нам в студию. Если у вас есть какие-то жалобы, тоже послушаем их внимательно. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Начнем мы наш разговор с такой новости. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Чангар на админгранице с Крымом будет реализован пилотный проект, предусматривающий создание зоны предоставления сервисных услуг. Впоследствии эта модель будет мультиплицирована на все остальные контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения со временно оккупированными территориями. Об этом было заявлено во вторник на брифинге в Херсоне, сказал это заместитель министра по вопросом реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Еременко, который перед этим вот как раз-таки побывал на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Подробнее об этом мы расспросим самого Игоря Еременко. Он с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как будет выглядеть вот этот образцовый проект, который намерены реализовать на Чангаре, да, вспомню я такое определение, как витрина, да, некая, которую должны видеть крымчане, которые въезжают на материковую часть Украины. Вот как будет выглядеть эта витрина по тому замыслу, который есть сейчас?
Це буде проект модульного типу, не стаціонарний, адже ми сподіваємося, що через деякий час ми пересунемо цей об'єкт на вже державний кордон між Україною та Росією, тому це є тимчасовий. Він передбачатиме декілька зон, це, зокрема, режимну зону, сервісну зону. І тут, саме в сервісній зоні, як на нашу думку, буде найголовніша частина. Вона включатиме в себе і ЦНАП, вона включатиме в себе і банк, і необхідні перші послуги для людини, в тому числі можливість для мами приділити увагу своїй дитині, і медичний пункт. Тобто ми розраховуємо передбачити там такий певний пакет послуг, щоб людина, потрапивши туди, відчувала себе абсолютно в повному комфорті, отримала за необхідності повний пакет послуг, і якщо їй не потрібно рухатися далі на материк, вона могла спокійно повернутися додому, наприклад,
Крим. В какие сроки может быть реализован этот пилотный проект? И учитывая, что Чангар, да, он был реконструирован, нужны ли какие-то дополнительные финансы на то, чтобы этот проект был реализован?
Так, звичайно, ми працюємо разом з компанією «Сакар», був підписаний свого часу меморандум віце-прем'єр-міністром Резніковим. Ми залучаємо бізнес до цього проєкту, тому що певне фінансування позабюджетне тут теж необхідне. Але паралельно було створено державне підприємство, на баланс якого будуть передані усі об'єкти, я маю на увазі КПВВ, для їх утримання і для їх нормальної роботи і функціонування.
І не можу не спросити по поводу дальнейшей роботи пункта в'їзда-виїзда Чаплинка. Ви на брифінгу во вторник говорили о том, що будете советовать этот пункт пропуска закрыть. Если я ошибаюсь, вы поправьте меня, пожалуйста, немного об аргументации, почему вы думаете, что этот пункт пропуска не нужен.
Так, я саме так і сказав, що моя особиста думка, і я буду радити своєму керівнику цей пункт закрити через низку обставин. В першу чергу, це низький потік людей через КПВВ, там на добу на сьогоднішній день перетинає до 30 осіб, а далі буде менше через погодні умови. Друге, це те, що цей КПВВ не облаштований належним чином і вкладати в нього фінансові кошти для того, щоб зробити з нього щось хоча б подібне до Каланчака чи Чонгара. Це досить дорого і воно не виправдано, відверто кажучи. Через цей КПВВ можуть перетинати адмінкордон лише громадяни України та Російської Федерації через те, що Російська Федерація зі свого боку не оформлює інших громадян інших країн. Тобто він, відверто кажучи, не має того значення. Поруч КПВВ Каланчак, буквально там 10 кілометрів, немає сенсу його утримувати. Це дуже дорого, насправді.
Благодарю вас за беседу. Услышали мы комментарии Игоря Еременко и доводы вот относительно дальнейшей работы КПВВ «Каланчак». Напомню, что Игорь Еременко – это заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Мы продолжаем эфир, и в продолжение я бы хотел зачитать статистику по пересечению вот административной линии и конкретно КПВВ «Чаплинка», которую мы запросили в Государственной пограничной службе Украины. Она была предоставлена нам к сегодняшнему эфиру. Итак, за 8 сентября, вот есть статистика, за один день всего пересекли административную линию между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях, насколько я понимаю, 1230 пересечений было, 680 на материк, 550 в Крым. Из этого общего числа админграницу на Каланчаке проходили 738 человек, в Чонгаре 463, в Чаплинке 29. Но это сейчас, когда мы понимаем, что существует определенные ограничения на пересечение административной линии, очень серьезные ограничения установлены с крымской стороны. Если посмотреть на ситуацию год назад, то среднесуточный показатель для августа-сентября 2019 года был такой. В целом 4-5 тысяч человек пересекали в сутки эту административную линию, и 250-300 человек пересекали ее именно вот в том месте, где находится пункт пропуска Чаплинка. Имеется в виду пересечение в обе стороны. Ну и также, да, нам в Государственной пограничной службе Украины обратили наше внимание на то, что Чаплинка остается единственным пунктом пропуска, где не была проведена какая-то реконструкция. Далее мы поговорим с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку.
Вы также были на административной линии, смотрели, как работают пункты въезда-выезда и общались с теми людьми, которые пересекают административную линию. Вот в первую очередь хотелось бы у вас узнать, о чем вам говорили эти люди, на какие, может быть, моменты, да, жаловались.
Ну, вы знаете, я в целом регулярно бываю на административной межи и відвідую КПВВ, потому что, ну, это важливо. Розуміти, в якому стані знаходиться питання та перетину, що говорять люди. Тому, власне, так, от були з паном Ігорем Яременком і у вівторок, 8 числа, говорили з людьми, говорили з кримчанами, бачили, як прикордонники допомагають їм встановлювати додаток дій вдома. І це дуже добре, ми за це вдячні прикордонникам. Це, безумовно, не їхні там повноваження, не їхній функціонал. Але всі працюють заради того, щоб, умовно кажучи, максимально спростити нашим громадянам перетин на межі. Говорили з кримчанами, питали, як зараз перетинати межу. В цілому все гаразд, це відбувається досить швидко. Люди в цілому задоволені тим, що оці обмеження, які діяли з 8 серпня до 28 серпня, так, які були встановлені урядом, що вони вже надіють. Ну і, власне, і на адмінмежі, і потім на робочій зустрічі в Херсонській ОДА ми також проговорили з паном Ігорем Яременком, що було б дуже добре, щоб, власне, КПВВ ми більше не закривали, і щоб наші громадяни мали змогу вільно рухатися територією нашої країни, так би мовити.
По вашому мненню, які преимущества, да, в чем изменится ситуация после того, как будет реализован вот этот проект пилотный, да, по созданию такой мультисервисной зоны на Чангаре, и этот опыт собираются распространить на другие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения, да, и на административной линии между Крымом и Херсонской областью, имеется в виду, вероятно, Каланчак. Как изменится ситуация для крымчан? Какие вопросы будут решены вот реализацией этого проекта?
Ну, це справді дуже важливий проект, тому що те, що зараз є, це безумовно дуже добре, це дуже великий крок вперед. Тобто, як всі ви знаєте, з грудня, з листопада 2019 року у нас два КПВВ Каланчак і Чонгар, вже режимна зона оновлена, так? І відповідно і люди мають змогу перетинати адмінмежу в нормальних умовах, і наші військовослужбовці, які несуть службу, прикордонники і митники, теж працюють в хороших умовах, в належних. Але, безумовно, треба розвиватися і треба розвивати сервісну зону. Тобто цей проект пілотний, який зараз буде реалізований на Чонгарі, безумовно, ми дуже хочемо, і ми говоримо про те, щоб він був потім застосований і на Каланчаку, безумовно, теж. Це сервісна зона, де мають бути всі сервіси, необхідні для кримчан. Аптека, обмін валют, банківське відділення, кафе, кімната матері і дитини, кабінет для приймальні, для прийому громадян, державних органів влади, громадських правозахисних організацій, кімната для мусульман, де вони зможуть здійснювати свої релігійні потреби і інші речі. Тобто це створення хабу, який, по суті, дасть змогу кримчанину, який не має часу або коштів їхати вглиб материкової частини, отримати всі необхідні послуги і сервіси безпосередньо на адмінмежі. Власне, як ця сервісна зона буде облаштована, вже є відповідні та проекти. Ми долучалися, ми представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Ми подали, власне, всі ті ідеї, які ми розуміємо, що будуть важливі для кримчан саме в цій сервісній зоні. Та, починаючи, знову ж таки, від аптеки, тому що розуміємо, які проблеми з ліками в Криму зараз. Обмін валют, банківське відділення, все це має бути там. Тому, безумовно, така сервісна зона – це дуже великий крок вперед, і ми дуже чекаємо реалізації цього проекту і все для цього робимо.
Я напомню нашим радіослушателям, что наш эфир открыт для звонков, в частности, из Крыма. 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться в наш эфир и воспользоваться той возможностью, которую мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Можете задать вопрос непосредственно нашим собеседникам, тем более, что сегодня в нашем эфире принимают участие те люди, те должностные лица, которые могут так или иначе влиять, да, на то, что происходит на административной линии, каким-то образом, да, возможно, помочь решению проблемы, которая у вас есть. Звоните нам 8 800 10 06 926, но пока предпочитает наша аудитория вот писать в комментариях. Я в данном случае по Фейсбуку процитирую. Вот пишет нам одна из радиослушательниц: пожалуйста, не закрывайте чаплынку. Вот об этом бы хотелось поговорить. Вообще, этот вопрос сегодня буду задавать всем нашим собеседникам, потому что вопрос чувствительный, несмотря на то, что сейчас чаплынку пересекает 30 человек в сутки. И слышали мы доводы Игоря Еременко, его мнение, что от этого пункта пропуска нужно отказаться, потому что он не пользуется популярностью. Но ваше мнение, позиция постоянного представительства президента Украины в Крыму, что делать с этим пунктом пропуска?
Ви знаєте, я думаю, що в цьому питанні уряд зможе сформувати позицію, прийняти рішення. Чаплинка справді має маленьку пропускну спроможність. Да, там зараз це, от ви наводили статистику, це справді там майже ніколи не більше 30 людей на добу. Тобто раніше вона, ми знаємо, для чого використовувалася. Так, в основному для того, щоб люди їхали з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму на робочі місця, умовно кажучи, на той же самий кримський Титан. Так? Тому я думаю, що уряд тут зможе прийняти рішення. Я думаю, що ключове – це зараз максимально розбудувати КПВВ Каланчак і Чонгар і максимально наситити як режимну зону, так і сервісну зону Тобто дійсно, щоб ті сервіси, про які ми щойно говорили, щоб це все там працювало. Дуже важливо не закривати КПВВ, і ще раз наголошу, позиція представництва тут однозначна. Дуже важливо нарешті передати на баланс так відповідному держпідприємству Мінреінтеграції обидва КПВВ, Каланчак і Чонгар, ну і зараз Чаплинка, да, тобто для того, щоб там могли постійно робити все для того, щоб підтримувати життєдіяльність цих КПВВ. Тому, ну, по Чаплинці, я думаю, уряд формує точку зору. Мені видається, що і Каланчак, і Чонгар справляються з функціями пропуску наших громадян. Я ще хотів одну річ зазначити, що от нещодавно ми буквально два дні назад теж запустили новий цікавий інструмент чат-бот Crimea is UA-bot в месенджері Telegram, який, ми знаємо, є популярним в Криму. Тож дуже багато питань, які є для кримчан ключовими, там яким чином перетнути межу, як отримати документи, що для цього потрібно. Всі ці питання можна тепер знати онлайн в чат-боті, який ми зробили спільно з правозахисниками, з правозахисними організаціями «Кримсос», «Українська гельсінська спілка з прав людини» з нашими партнерами. Тож, кримчани, будь ласка, користуйтеся. Сподіваємося, що вам цей інструмент буде корисним.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что открыт наш эфир для звонков наших радиослушателей 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Если вдруг не получается почему-то дозвониться на этот номер, такое тоже возможно. Вы обязательно сообщите нам об этом, да, если есть какие-то трудности или помехи в том, чтобы связаться с нашей редакцией. Вот спрашивает у нас слушательница и зрительница, да, на Facebook мы ведем видеотрансляцию, и в это Ярошенко, кто сейчас имеет право пересечь административную линию. Я хочу сказать, что мы подробно говорили об этом сразу после того, как были изменены правила пересечения, да, когда были сняты ограничения работы КПВВ на административной линии, вот именно со стороны той территории, которая контролируется правительством Украины. Могу посоветовать вам обратиться к архиву радиопрограмм. Вот там мы подробно разбирали, какие категории, какие ограничения существуют, да, сейчас на пересечении административной линии, какие ограничения остаются после того, как украинское правительство сняло ограничения с работы КПВВ, какими остаются ограничения вот со стороны временно неподконтрольной территории Крымского полуострова. Все это есть подробно. Обратитесь к архиву наших радиопрограмм. Мы продолжаем разговор. С нами на связи Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Позиция правозащитников, ну, спрошу об этом сразу по поводу Чаплынки. Я уже говорил, что эта тема у нас сегодня проходит красной нитью через весь разговор, потому что, ну, важно, да, три пункта пропуска существует сейчас на административной линии, и вот есть идея, и стоит сказать, что она не впервые озвучена, в разное время говорили, действительно, не такой популярностью, наверное, пользуется этот пункт пропуска, и, наверное, естественно, да, что возникают такие идеи, а не оптимизировать ли вот эти КПВВ на административной линии Крыма. Что говорит об этом гуманитарное право и какова позиция, вот, в частности, Крымской правозащитной группы?
Да, действительно, вы правы. Эта идея уже не первый раз звучит, по-моему, как минимум с 2016 года начали говорить о том, что возможно будет закрытие Чаплынки. Ну, если смотреть на эту ситуацию, аргументы государства, в принципе, мне тоже понятны, что государству, в принципе, скажем так, неудобно администрировать этот пункт, действительно, маленькая пропускная способность. То есть эти аргументы, они есть. Но есть и другая сторона этой ситуации, а именно то, что территория является оккупированной. Мы говорим о гражданском населении, которое, по сути, находится сейчас, да, под контролем оккупирующей державы. И здесь возникает вопрос эвакуации. То есть, и если смотреть с этой стороны, с точки зрения того, чтобы население, которое там остается, да, под контролем Российской Федерации, имело максимальные возможности для эвакуации, для того, чтобы покинуть экстренно или там даже планово эту территорию, то понятное дело, что с этой точки зрения должно максимально быть количество, да, этих пунктов. У нас их всего три. Их не так много на то количество населения, которое в Крыму. Поэтому, на наш взгляд, на мой личный, понятно, что нет смысла строить там сервисные зоны на Чаплынке, как, например, сейчас это сделано на Чонгаре и на Каланчаке. Но сохранить этот пункт как дополнительная возможность эвакуации, да, выезда в случае, допустим, тех же сложностей на Каланчаке, которые могут возникнуть, или в других ситуациях, когда людям нужно экстренно покинуть Крым, но, на мой взгляд, с точки зрения как раз именно гражданского населения в этой ситуации, это для них та самая возможность, которую нельзя сокращать.
В целом, те люди, которые пересекают административную линию, поступают ли от них к вам жалобы? На что сейчас жалуются люди? Как меняется ситуация вот в последнее время? Сохраняются ли какие-то жалобы, да, на то, как устроена инфраструктура? Потому что, ну, знаем мы, что проведены работы, да, на пунктах пропуска Каланчак и Чангар. Знаем о том, что реконструкция прошла. Ну вот на что сейчас жалуются и обращают внимание правозащитников, те люди, которые пересекают административную линию?
Ну, основные, конечно, жалобы, их был поток, связанный, да, с ограничением, которые были в августе, и поэтому, в принципе, процентов 95 тех жалоб, которые к нам поступали, были связаны с теми временными ограничениями, которые действовали с 9 августа по 29. Если убрать их, да, то в основном сохраняются жалобы, по сравнению, конечно, с ограничениями, которые были в августе, их намного меньше, но жалобы были на то, что нет возможности, допустим, воспользоваться там туалетом на КПВВ, или на то, что не хватает, иногда бывают очереди в связи с тем, что, как люди объясняют, да, что недостаточно открыто окон со стороны пограничников, ну и вечная проблема, увы, она уже почти вечная, потому что 7-й год, это закон о свободной экономической зоне, который, естественно, распространяется на вывоз личных вещей, то есть, ну, до сих пор этот закон действует и имеет ограничение на то, чтобы внутри, то есть сохраняется ограничение на вывоз личных вещей с оккупированной территории. То есть в основном, в принципе, сохраняются такие жалобы. Я не скажу, что их много, и они не идут потоком, но тем не менее, это, если вот говорить о том, что именно определяют люди как проблемные, то это вот эти. И опять же, вопрос инфраструктуры связан с тем, что так и не передано это все на баланс. И, соответственно, несмотря на то, что вы там можете увидеть всю эту инфраструктуру, она действительно есть, и это огромный плюс, но воспользоваться ей, в принципе, полноценно люди до сих пор не могут, пока это не будет передано на баланс, чтобы было, там, допустим, водоснабжение, электричество и так далее. Для этого всего нужно заключать договора, а для этого вся инфраструктура должна быть на балансе у какого-то юридического лица.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Продолжим мы разговор с Юрием Гусевым, главой Херсонской облгосадминистрации. Доброе утро.
Слава Украине!
Да, я бы хотел с вами продолжить вот тот разговор, который мы начали с Ольгой Скрипник. Вот вы, наверное, слышали, да, она говорит о том, что люди жалуются на то, что инфраструктура вот на КПВВ построена, но не всеми элементами этой инфраструктуры сейчас получается воспользоваться, потому что не передано на баланс вот эти объекты. Можете подробнее рассказать, в чем ситуация и когда эта проблема может быть решена?
Конечно же, могу. В прошлом году, во время представления меня как нового главы Херсонской областной государственной администрации, президент поручил мне построить совместно с Министерством инфраструктуры новые КПВВ Чангар и Каланчак. До 15 ноября режимные зоны на этих КПВВ были построены. Это временные сооружения, которые строила Укрзалезнеть. И действительно, на балансе они находятся по-прежнему Укрзалезнеть. И у меня есть хорошая новость, связанная с тем, что мы ожидаем на одном из ближайших заседаний Кабинета министров принятие решения о передаче баланса Укрзалезнети на баланс Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Про это мы говорили во время рабочего совещания с первым заместителем министра реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом. И мы ожидаем передачи для того, чтобы в дальнейшем реализовать важный для админграницы проект. Это строительство хаба на КПВ Чангар. Это поручение президента. Подготовительные работы уже начаты. И мы ожидаем до конца года реализацию этого важного проекта.
Много к нам вопросов в редакцию поступает. Это действительно организация автобусного сообщения с административной границей относительно того, что действуют перевозчики без каких-то лицензий, да, которые не платят страховку, а значит, пассажиры никаким образом не застрахованы. И много вопросов относительно того, на какой стадии находится строительство и запуск автостанции на Каланчаке. Решены ли там вопросы, или решены ли там вопросы, например, с отводами земли?
Но на самом деле это касается автостанции сервисной зоны КПВ Каланчак и КПВ Чангар, потому что в сервисных зонах предусмотрено отдельное здание для автобусной станции, для автостанции. И, собственно, после передачи на баланс Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, прохождения всех процедур сертификации автостанции, мы, областная государственная администрация, готова безотлагательно объявить конкурс на перевозки к автостанции на КПВ. Это касается, повторюсь, и КПВ Чангар, и КПВ Каланчак тоже.
Ну и, конечно же, задам я вам вопрос относительно КПВ Чаплынка. Говорили мы сегодня со всеми нашими предыдущими собеседниками о дальнейшей судьбе этого пункта въезда-выезда. Ситуация такая, что сейчас действительно очень мало человек. Его пересекает в сутки 30 пересечений, по данным Государственной погранслужбы Украины. В то же время год назад, когда не было пандемии коронавируса, людей было больше, пересекало административную линию, ну, 300, да, в сутки, учитывая, что вообще в сутки административную линию во всех трех пунктах пропуска пересекали, ну, почти в 10 раз больше человек, да, от 4 до 5 тысяч, по данным Госпогранслужбы. И интересует ваше мнение относительно того, каким должно быть будущее КПВВ Чаплынка, должен ли он работать дальше или необходимо каким-то образом оптимизировать его работу и, может быть, затраты на его работу?
Ну, хочу сказать, что еще перед назначением, когда я начал изучать вопрос оборудования админ границы со временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, изучали, обсуждали в различных кругах, обсуждали то, стоит ли вообще оборудовать по-новому и делать реконструкцию так, как она проведена уже сейчас на КПВ Чангар и КПВ Каланчак, делать то же самое на КПВ Чаплынка. И мнение очень многих сходится на том, что КПВ... Работа Чаплынки как КПВВ нецелесообразна, и, собственно, поэтому было принято решение еще год назад, что новое КПВ стоит оборудовать на Чангаре и на Каланчаке. На этой неделе состоялся визит заместителя министра реинтеграции временно оккупированных территорий к нам в область. Он посещал также и КПВ Чаплынка, посещал КПВ Каланчак, ну и, собственно, по результатам его визита перед его отъездом мы обсуждали возможность и целесообразность закрытия КПВ Чаплынка. И я думаю, что мы эту дискуссию продолжим уже на правительственном уровне, потому что действительно незначительное количество людей пользуется этим КПВ, а условия пересечение там админграницы, но не соответствует тому высокому стандарту, который нам удалось задать, построив новое временное КПВ Чангар и Каланчак.
Вот перед вами мы беседовали с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она говорит о том, что, ну, и по нормам международного права, ну, и, в принципе, стоит оставить для людей возможность выхода на материковую часть Украины, вот на Чаплынке, потому что, ну, ситуация в Крыму может быть разной, да, люди могут там находиться в разной ситуации. Знаем мы, что проблемы сейчас и с питьевой водой, знаем, что людей в Крыму преследуют очень часто по политическим мотивам, они могут искать досрочного выхода на материковую часть Украины. По вашему мнению, возможна ли такая конфигурация решения этого вопроса, что, да, может быть, без какого-то дополнительного обустройства этого контрольного пункта, но хотя бы формально оставить его работающим?
Ну, вот смотрите, у нас же есть, например, еще один участок админ границы в Стрелковом на Арабатской стрелке, где тоже есть дорога, которая ведет на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, и там не оборудовано КПВВ, собственно, КПВ там нет, но при необходимости там возможно, ну, вернее, там в случае необходимости там можно развернуть пересечение административной границы. Поэтому я думаю, что мое личное мнение, что и Чаплынка, безусловно, должен остаться пункт, где будут вести службу пограничники и другие службы, но для регулярного пересечения админ границы возможно, работа такого КПВ рядом с полностью оборудованным новым КПВ «Каланчак», возможно, и нецелесообразно, хотя, повторюсь, это требует еще дополнительной дискуссии на уровне правительства.
Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что объяснили свою позицию. Напомню, что говорили мы о том, как проходит обустройство административной границы между Крымом и Херсонской областью. Напомню, что говорили мы сегодня в том числе и о планах, да, создания такого витринного проекта, который будет затем этот опыт применен на других КПВВ, на административной границе и на линии разграничения на Донбассе, что будут все объекты, да, в таком мобильном формате обустроены, чтобы потом их переместить на государственную границу Украины и России. Мы говорили мы также о том, каким может быть ближайшее будущее одного из контрольно-пропускных пунктов на административной границе между Крымом и Херсонской областью, КПВВ «Чаплынка», который сейчас не пользуется, да, если можно так сказать, популярностью. Около 30 человек в сутки сейчас пересекают административную линию именно в этом месте. Напомню, что пока что, да, ни проектов, решений, ничего нет. Есть дискуссия, которая продолжается. Вы также можете присоединиться к этой дискуссии, если для вас важен вопрос работы пункта пропуска «Чаплынка». Вы можете написать к нам в редакцию, можете изложить свою аргументацию, мы обязательно свяжемся с вами и поможем донести ваше мнение до нашей аудитории и собеседников в наших следующих эфирах, потому что я уверен, что об этом мы будем говорить дальше. Мы продолжаем следить за этой темой, а нашу программу мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Екатерина Некречи и Сергей Макрушин у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
Мы поговорим далее о достаточно известной нашумевшей теме – приговор Ефремову. Пресненский суд Москвы признал виновным Михаила Ефремова в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения, и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. В аварии, виновником которой признан 56-летний Ефремов, погиб водитель фургона Сергей Захаров. По решению суда российского актера он должен выплатить 800 тысяч рублей родным погибшим. Самое строгое наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы. Вот прокурор Диана Галиуллина требовала для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Во время оглашения приговора возле здания суда собрались несколько десятков человек. Большинство из них пришли поддержать актера. Они считают его невиновным, но несколько человек, наоборот, указали на то, что актер должен понести наказание. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» спросил нескольких присутствующих у здания суда об их мнении о ситуации, вот что они ответили.
Их задача показать, что русские это пьяницы, это скоты. А он сам кто есть, кто пьяница и наркоман?
Не виновен!
Вор должен сидеть в тюрьме. А тот человек, который лишил человека жизни, он просто обязан пребывать на нарах.
Я считаю, что должен быть пересмотр дела. И очень многие вещи не были разобраны в процессе следствия. И подход был нечестный. Поэтому наказание сейчас, его не может быть, поскольку я считаю, что он невиновен.
Гособвинение сочло вину подсудимого полностью доказанной и попросило суд лишить актера водительских прав на 3 года. Защита Ефремова просила суд вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы. Сам актер, выступая в суде с последним словом, назвал запрошенный обвинением срок, цитата, «кровожадным», высказав опасение, что не доживет до его окончания. По мнению адвоката потерпевшей стороны Анны Бутыриной, приговор обоснован поведением самого Ефремова в ходе расследования.
Я полагаю, то, что с одной стороны, конечно, данный срок может показаться суровым для общественности, но с другой стороны, я полагаю, то, что вынесенный срок был более обоснован поведением Михаила Олеговича в судебных заседаниях. Сначала признанием вины, потом не признанием вины, потом опять признанием вины.
Приговор был ожидаем для адвоката Ильмана Пашаева. Вот что он сказал.
Мы с первого дня были готовы. Слава Богу же, он говорит, что у меня была определенность уже. Когда прокурор просил 11 лет, он даже глазом не моргнул, наверное, помните. Говорит, слава Богу. Просто он со смехом сказал, что 10 лет дадут. Я говорю, нет, 10 не дадут, 8 дадут.
Михаил Ефремов на заседании суда 3 сентября признал свою вину в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Ефремов до этого несколько раз менял показания. Ранее актер отказывался признавать вину, а первоначальное признание объяснил похмельем, добавив, что на видеозаписи, где он говорит «я виноват», якобы вырезано слово «нет». Напомним, что ДТП произошло в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремов с 9 июня находился под домашним арестом. В эфире «Голоса Америки» журналист Юлия Апухтина рассказала, что обычно в России за пьяное ДТП с одним погибшим дают срок наказания в 2-3 года.
Самый частый срок за пьяное ДТП с одним погибшим – это, на самом деле, 2-3 года. Конечно, вот такие большие сроки, которых просят обвинение, ну, есть и вот единичные, например, там 5-8 лет, но это самое большое, что получали. И в прошлом, по-моему, или в начале этого года был единственный случай в России, когда за ДТП с одним погибшим водителя судили как за убийство. То есть следствие удалось доказать умысел, и там он получил, по-моему, 10 лет. Вот 11 ни у кого еще совершенно точно не было. Поэтому тут сложно сравнивать. Вот простой человек, непростой человек. Конечно, ДТП, когда известный человек или какой-нибудь чиновник, или там сын чиновника пьяным за рулем устраивает аварию или сбивает пешеходов, они, конечно, попадают в поле зрения СМИ, публики, вызывают очень большой резонанс, очень много обсуждений, поэтому вот кажется, что к ним какое-то особое отношение. На самом деле сажают довольно многих. Сравнивать сроки тут достаточно сложно, потому что все-таки каждое уголовное дело – это отдельный кейс, всегда есть какие-то обстоятельства, степень опьянения, в конце концов, поведение водителя, там, оставил ли он место происшествия или, наоборот, не оставил. Но еще какие-то поведения второго водителя может иметь значение. Иногда бывает так, что двое пьяных водителей, например, сошлись в одной аварии. Поэтому говорить, что вот всех простых людей сажают на мало лет, а всех знаменитых на много лет, ну, конечно, нет, конечно, мы не можем.
Вот Апухтина рассказала, как изменилась статистика по количеству пьяных ДТП, да, за последние годы. И вот по ее словам, количество дорожных аварий в целом уменьшается, но при участии нетрезвых водителей нет.
Их стало чуть-чуть меньше, немножечко, там на 5% примерно год от года, ну там чуть-чуть колеблется, ну, допустим, их 4 с небольшим тысячи в среднем год от года, и там на 100, на 200, на 300 человек вот так вот колеблется. Но это незначительные колебания, пока сложно говорить, что это какая-то долговременная тенденция, что россияне, русские водители стали меньше пьяными садиться за руль. По крайней мере, число общих ДТП снижается более быстрыми темпами. То есть трезвые водители, в принципе, стали реже попадать в аварии, а вот пьяные водители, ну, примерно так же, как они раньше это делали. Люди гибнут примерно так же, как в целом ДТП, то есть там, по-моему, 10% из тех. Водители гибнут чаще. То есть в обычных, у трезвых водителей 3% водителей погибает, а в пьяных ДТП погибает 10% водителей. Но сами по себе эти аварии у пьяных водителей, они другие. Поэтому сравнивать их вот напрямую по количеству погибших немножко сложно. Самая большая разница состоит вот в чем. Трезвый водитель сбивает пешехода. Больше трети ДТП с участием трезвого водителя – это аварии с пешеходами, это наезды на пешеходов. Соответственно, конечно, пешеходы погибают часто, потому что, конечно, человек, ну, беззащитен перед автомобилем. А вот потом, естественно, они там сталкиваются друг с другом, потом уже идут погибшие водители, тоже треть примерно, и четверть всех погибших – это пассажиры. А вот у пьяных водителей у них другая ситуация. только 10% из всех людей, которые погибли в ДТП, это пешеходы. То есть пьяные водители, они достаточно редко сбивают пешеходов, хотя мы, конечно, вот видим какие-то тоже резонансные такие очень известные ДТП, когда, например, там пьяный водитель наехал на группу детей, там, например. Мы как бы их помним, и нам кажется, что вот пьяный водитель разъезжает по улицам, давит пешеходов и так далее. Конечно, таких случаев много, но все-таки их меньше, чем вот у трезвых водителей. Может быть, потому что пьяные водители все-таки какие-то дороги выбирают, на которых все-таки поменьше людей, да, там боятся ездить там, по центру города, например. Но все-таки основная жертва пьяных ДТП – это сами водители и сами их пассажиры.
Журналистка отметила, что в разных странах есть разные виды наказания за вождение и причинение ДТП в нетрезвом виде.
Япония, ну, то есть там много хорошего. В частности, мне очень кажется, что отрабатывать срок в морге может быть очень полезным для российских водителей тоже. Еще мне очень нравится идея японская о том, что пассажир пьяного водителя должен нести ответственность за то, что сел за руль.
Но вот как чаще всего оправдываются водители, почему они сели за руль в нетрезвом состоянии? Юлия Апухтина также рассказала об этом.
Самое частое, наверное, оправдание, что я ничего не помню, это вот как в случае с Ефремовым. Соответственно, здесь простор для адвокатов доказывания, например, что был другой человек. Или что потеря сознания была вызвана не алкогольным опьянением, а каким-то там состоянием здоровья, там инсультом, например. Вот. Уже могут и подтвердить или не подтвердить медики, но то есть, что человек пришел в какое-то бессознательное состояние по каким-то причинам, и в этом состоянии уже вот попал в ДТП. Вот такая распространенная практика. Бывает, что реально подменяют водителей, конечно. То есть за рулем был один, после ДТП быстро пересаживаются другой, уже трезвый, и пытаются доказать, что на самом деле был трезвый человек. Ну, там как-то между собой уже договариваются, потому что наказание для трезвого человека, конечно, гораздо мягче для пьяного. Вот. Ну, там какие-то есть истории, когда пытаются скрыть, например, ДТП, или заявить, что машина была в угоне, тоже таких с ним. На самом деле был другой виновник, который там каким-то чудесным образом потом куда-то делся.
Апухтина отметила, что в России еще никогда не забирали права навсегда за вождение в пьяном виде.
В России нет, по крайней мере, права можно получить заново. То есть такой нормы, как пожизненное лишение прав, у нас нет. Ну, в России пытались, были такие идеи, но аргументом является то, что, конечно, для многих водителей это заработок, это основная работа, и лишение прав означает, что человек лишается дохода. Всегда вообще. Там есть свой резон. Ну, конечно, нельзя пить за рулем, я нисколько не оправдываю, но вообще пьяный водитель в России – это более бедный водитель, к сожалению, чем трезвый. Это более старые машины, это, как правило, сельская местность или маленький город, это более дешевые марки машин. Поэтому, наверное, да, действительно, какой-то процент водителей, лишившись прав, лишится и дохода здесь, да.
Стоит отметить, что в аннексированном России и Крыму в последние годы значительно увеличилось количество ДТП на дорогах, в частности, на строящейся трассе Таврида. Это сообщают местные жители, активисты и также признают российские власти Крыма. Трасса строится уже несколько лет. За это время жертвами ДТП на Тавриде стали многие десятки людей. Тавриду уже давно окрестили в народе трассы смерти. Меньше месяца назад, например, 31 июля, когда микроавтобус, перевозивший туристов, врезался в грузовик КАМАЗ, тогда погибли 9 человек. 18 человек получили травмы. Резкий рост ДТП со смертельным исходом в Крыму правозащитники фиксировали еще в 2018 году. Строители тогда торопились открыть движение по новой трассе к вводу в эксплуатацию Керченского моста. За первые 6 месяцев 2019 года на трассе произошло 63 аварии, почти в 3 раза больше, чем на старой дороге. Погибли 19 человек против 4 на старой трассе. Многие местные жители предпочитали не пользоваться новой дорогой, зная о ее опасности. Хочется сказать, будьте осторожны в разных ситуациях, как за рулем, так и когда вы в роли пассажира, следите за тем, наверное, как ведет себя водитель. Знаешь, Сергей, очень часто бывают многие истории в такси, что пассажир видит, когда разбирается правила дорожного движения, что таксист нарушает. Наверное, стоит сделать какие-то замечания вот таким водителям.
Да, и здесь стоит отметить, что в отличие от ситуации с Михаилом Ефремовым, да, то причиной большинства ДТП на трассе Таврида являются вот как раз-таки конструктивные, возможно, какие-то недостатки и поспешное открытие трассы, да, ну, что можно сказать по этому поводу? В любом случае на дороге стоит себя беречь и соблюдать все необходимые меры безопасности.
С вами были Радио Крым Реалии. Нужно напомнить еще раз, что у нас есть номер телефона для ваших звонков. 8 800 10 06 926. Вот с понедельника по пятницу, когда у нас прямой эфир с 8 утра и с 18 вечера, вы можете дозвониться в прямой эфир и принять участие в разговоре на ту или иную тему, задать свои вопросы, поделиться своим мнением. Но в любое другое время вы можете позвонить нам вот буквально круглосуточно и оставить свои сообщения на автоответчик. Еще раз напомню, номер 8 800 10 06 926. Говорите о том, что вас беспокоит, что вас радует, поделитесь какой-то информацией, возможно, стоит обратить внимание журналистов на какие-то вопросы. Мы все отслушиваем, изучаем эти темы, поднимаем их и в наших эфирах.
Ну, кроме того, все остальные контакты, по которым вы с нами можете связаться, есть на сайте Крым Реалии. Заходите на этот сайт, там же вот непосредственно на самом сайте есть форма обратной связи, через которую вы очень просто можете нам написать. Все ваши сообщения обязательно будут прочтены, и если вам нужен ответ, мы постараемся на ваши вопросы ответить или да, каким-то образом помочь вас проинформировать. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Катерина Некречи. Я напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 18.15. Ну, а мы с вами услышимся завтра.